Сейчас мы с вами слышали довольно пространный евангельский текст, представляющий собой притчу, по словам самого Христа Спасителя, этот текст произнес. И он говорит о том, что этот текст образно, при помощи притчи, описывает, что есть Царствие Небесное. Если мы потом разберем этот хорошо известный, несомненно, вам текст, потому что он часто звучит в храмах, и Евангелие, когда вы читаете, соответственно, вы прочитываете этот текст также, он там неоднократно встречается, то этот текст не столько говорит, мы с вами понимаем в таком случае, о том, как устроено Царствие Небесное, скажем так, сколько говорит о том, каков путь к Царствию Небесному. И образ, который нам здесь предстает перед нашим мысленным взором, это образ сеятеля, человека, разбрасывающего зерна. И дальше, как мы с вами знаем из самого содержания этой притчи, участь этих зерен бывает различна. От чего зависит эта участь? Прежде всего, она очевидным совершенно образом, как это следует из самого евангельского текста, зависит от качества той почвы, на которую она, эта единица зерна, падает, это зернышко. И Христос говорит о том, что по-разному может воспринимать эта самая почва семя на нее падающее. И он уподобляет некие семена, упавшие на придорожную почву, другие упавшие среди сорняков, третьи упавшие на камень, четвертые дающие плод. Собственно, тому, что происходит в человеческой душе. Когда он объясняет во второй части притчи о том, к чему он сказал это, то он прямо говорит о том, что сеятель сеет слово. Слово Божие, слово о Христе, евангельское слово, звучащее в этом мире, касается человеческой души. И тогда мы понимаем, почему такой замечательный образ дает нам Христос. Да потому что под образом земли, на которую сеется семя, нам представлен, собственно, человеческий образ человеческой души, человеческого сердца. Это почва нашего сердца. И очень важно здесь иметь в виду, дорогие мои друзья, что все-таки это работа двухсторонняя. Христос дал нам возможность услышать слово о себе, дал нам возможность читать Евангелие, дал нам возможность слышать слово Божие в церкви, когда оно звучит здесь, в частности, читается. Но вот то, как это слово будет действовать в нас, как раз уже зависит непосредственно от наших с вами усилий. Попросту говоря, со своей стороны Бог сделал все для того, чтобы мы с вами обрели спасение. Вернемся к основному содержанию притчи. Он сделал все для того, чтобы открыть нам путь к Царствию Небесному, показать эту дорогу и сделать ее возможной для нас. А вот теперь наши усилия с нашей стороны должны состояться. Образно, применяясь к словам нынешней притчи, мы могли бы сказать, что наши усилия заключаются в том, чтобы взрыхлить, удобрить и сделать приятной для Слова Божия, приятной не в смысле то, что доставляет удовольствие, а в смысле то, что может в себя принять, вместимый, способный к вмещению в себя Слово Божие, почву нашего сердца, почву нашей души, нашу внутреннюю жизнь надо нам с вами изменить, чтобы Слово Божие, своим семенем попавшее туда, стало бы плодоносным. И этот плод оправдал бы нас в очах Божьих. Это как раз то, что нам с вами необходимо созидать в своей жизни. Но без Христа мы это никак не можем сделать. Как бы человек не усиливался быть хорошим, добрым, как бы он не старался в этом обществе жить так, чтобы никаких претензий бы к нему не было, это невозможно сделать абсолютно. И уж тем более, если мы будем говорить с точки зрения вечности, с точки зрения Бога. Что мы с вами, дорогие мои, можем сделать, чтобы как-то расположить к себе Бога, чтобы стяжать его благоволение? В чем, скажем, с другой стороны, нуждается Бог, чтобы мы сделали его? Бог абсолютно блаженное существо. Он пребывает в абсолютном блаженстве. Попросту говоря, если применяясь к современному, не очень хорошо звучащему языку сказать, он пребывает в состоянии абсолютного счастья. Ничто не может это блаженство абсолютное в Боге разрушить, потому что тогда бы это означало изменение его важнейших, существенных, собственно, свойств. Мы же говорим о том, что он блажен всегда. Соответственно, мы никак не можем повлиять на Бога, чтобы как-то его изменить. Ему, по большому счету, ничего от нас не нужно. Но Бог любит нас. Он есть любовь, как сказано в Священном Писании. И Он хочет одного, чтобы каждый человек соединился с Ним. То есть присоединился к тому блаженству, в котором он пребывает. Обрел бы это вечное счастье. Вот чего хочет Бог. И поэтому, естественно, Он со своей стороны прилагает определенные усилия, действуя свою благодатью, чтобы Слово Божие звучало в мире. И мы его можем принять, как мы сказали с вами выше. Но оправдаться сами перед Богом мы не можем. Мы не можем сделаться достаточно хорошими для того, чтобы соединиться с Ним. Потому что подобное тянется к подобному. Если мы с вами вдруг каким-то образом представим, что мы стали настолько хороши, что уже достойны Бога, чтобы жить вместе с Ним, то тогда зачем уже нам Бог? Мы достигли такого же уровня святости, достигли такого же уровня блаженства, что сами, в общем-то, стяжали своими собственными усилиями эти божественные качества. Но не так говорит нам Священное Писание. Священное Писание, еще раз скажем, не случайно уподобляет действие благодати Божией, через слово, в частности, подаваемого, вот этому зерну, падающему на ниву человеческого сердца. И поэтому апостол Павел в нынешнем отрывке из послания к Галатам говорит нам как раз об оправдании перед Богом. И полемизируя со своими бывшими иудейскими единоверцами, от которых, собственно, он ушел, приобретя Христа, он говорит о том, что делами закона не оправдалась никакая плоть, буквально. Про какой закон он говорит? Ясно, что про Ветхозаветный. То есть тот самый закон, который предписан был Моисеем, и который так старались соблюдать и ветхозаветные иудеи, да и нынешние тоже. Они как-то его пытаются осмыслить, применить в современной жизни и жить так, чтобы их отношения с Богом были бы партнерскими. Собственно, в этом и заключается идея завета. То есть договор. Я тебе исполняю все, что ты мне сказал, а ты уж будь дома. Как-то уж защити меня. Да, делай со мной все, что положено с твоей стороны. Даруй мне все блага, которые мне необходимы. Вот он, партнерский договор. Апостол Павел говорит, ничего подобного. Нет никаких таких дел, которые вы могли бы сделать в законе и оправдались. И для чего же тогда дан этот был закон? Какой смысл в нем? Апостол Павел во многих местах говорит о том, что суть дарования закона Ветхого Завета была в том, чтобы люди осознали свою невозможность самостоятельно, своими силами оправдаться перед Богом, стать лучше. Потому что если мы начинаем действительно исполнять все многообразие даже ветхозаветных заповедей, как это делают иудеи, мы вдруг понимаем, что это сделать, в общем-то, невозможно. Так или иначе, в каком-то движении плоти и духа мы вдруг понимаем, что мы уклонились. Все, какое нам оправдание? Но единственное, чем может оправдаться человек, это вера в Иисуса Христа. Вот через слышание слова, через приятие его в себя. И когда мы принимаем семя Христова, семя веры Христовой в свое сердце, мы должны сделать все для того, чтобы оно там не было подавлено сорняками, чтобы почва нашего сердца не была иссохшей, и семя, соответственно, не дало плоду, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы должны трудиться над своей собственной жизнью, чтобы приносить тот самый плод, о котором говорит нам Евангелие. И еще раз вам скажу, что невозможно это сделать без Христа. Это не пустые слова. Это не просто красивая риторическая фигура. Не можем мы ничего сделать без Христа. Это факт, который должен бы ощущаться самым острым и непосредственным образом в нашей с вами жизни. Мы с вами православные христиане, то есть должны и живем на самом деле во Христе. И жизнь во Христе – это жизнь в Его теле. А телом Христовым в Священном Писании называется Церковь Православная. Когда я говорю церковь, конечно, я имею в виду не храмовое здание, состоящее из камней и досок. Речь не об этом. Речь о том, что мы с вами являемся участниками совместной молитвы. Мы с вами, обращаясь друг к другу, говорим, что Христос посреди нас. И мы знаем, что Христос действительно посреди нас. И свидетельствуем об этом ответным возгласом, и есть и будет. И это как раз общение со Христом происходит тогда, когда мы приходим на молитву в церковь. Если даже дома мы молимся, мы все равно считаем те молитвы, которые предлагает нам церковь, и чувствуем эту связь с телом Христовым. Мы чувствуем, что Христос обитает в нас. Ну и, конечно, Еще раз повторю, что более всего мы можем приобщиться ко Христу в таинстве Евхаристии, когда Он входит в нас. Просто физически мы Его ртом приемлем в себя. Тело и кровь Христова. Христос живет в нас. Он входит в нас непосредственно. И мы тогда становимся сопричастниками одного великого дела и одной великой вещи – тела Христова. Мы буквально тело Христова, раздробляемое на части, каждый из нас принимаем в себя и таким образом объединяемся мистическим образом. Вот Христос теперь пребывает в нас литургически самым ярким, еще раз скажу, образом. Но наша с вами задача сделать так, чтобы теперь это принятие семени веры и семени благодати Божией и самого Христа, скажем больше, было бы плодоносным. А для этого нам необходимо, конечно же, не ослаблять наших усилий, в том числе по нашему участию в жизни Церкви. Это прежде всего. Ну и, конечно, необходимо обновлять в себе слышание и чтение Слова Божия. Поэтому будем стараться все-таки не забывать о том, что нам необходимо с вами читать Евангелие, необходимо Священное Писание вообще делать источником своих действий, соизмерять именно с Ним то, как мы живем. Ну и стараться, конечно, жить так, как Христос нам заповедал, уподобляясь Ему по мере сил, памятуя, что мы не надеемся, конечно же, не на свои слабые человеческие силы, по которым, как говорит апостол Павел, мы не сможем оправдаться, но надеясь, естественно, на благодать и милость великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.